Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет с общественным уполномоченным по защите семьи Ольгой Николаевной Баранец. Речь пойдет о недавно принятом федеральном законе о едином регистре населения как угрозе личной и национальной безопасности. Во второй половине часа вы услышите очередную беседу протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья, в его авторской рубрике «Образ жизни».
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Мы не цифры. С таким обращением к президенту России выступили известные деятели культуры, искусства, науки. Но в связи с пандемией, конечно, это обращение в интернете не нашло особого распространения. И боюсь, что большинство граждан нашего Отечества даже толком ничего о нем и не слышали. А между тем, на днях президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о едином федеральном информационном регистре, содержащим сведения о населении Российской Федерации. И закон этот был просто в считанные дни буквально одобрен Госдумой и Советом Федерации и раскритикован всеми партиями, кроме «Единой России», за поспешность принятия и сомнительную безопасность информации. Продолжение темы в беседе с общественным уполномоченным по защите семьи Ольгой Николаевной Баранец.
Президент подписал, к сожалению, хотя нам достоверно известно, что до него донесена и позиция ученых, и позиция деятелей культуры, и аналитика. То есть все равно, несмотря на это, вот этот федеральный закон подписан, хотя менее такой сильный, однако тоже по сбору персональных данных контингент, президент на него наложил вето несколько лет назад. Почему сейчас так изменилась его позиция? Ну, стоит, наверное, ему задать этот вопрос. Вообще, он ли это подписывал у нас?
Вот в чем все-таки опасность, давайте еще раз скажем, и все-таки чем, если встать на позицию властей, чем же они руководствуются, так продавливая этот закон?
Ну, во-первых, нужно отметить, что этот регистр будет находиться в налоговой, да, Министерстве финансов, налоговой инспекции. Вот почему нужны налоговые инспекции все данные о нас. Хотя они говорят, что нет, там только номера, нам это не нужно, но они проговариваются и в других передачах, другие люди раскрывают вот истинные масштабы, и эти масштабы очень удручающие. Они говорят, вот есть разные регистры, УМВД свой регистр, и там вы под каким-то номером, медицинские учреждения имеют свой регистр, и вы там под каким-то номером, имущество, да, реестр имеет свои данные, вы там тоже под каким-то номером. И вот нам очень неудобно с этими номерами, а мы хотим, чтобы все номера были собраны в одно место, и у нас вот тогда получится такие ключики. Но от чего будут эти ключики? Эти ключики будут от всей нашей жизни в одном месте. И то, что они будут собирать номера, это неправда, потому что там уже в законе заложено, что не только, например, номер нашего паспорта, но и его содержимое, не только номер нашего документа об образовании, но и кто выдал, и специальности, и годы обучения, и вся информация. Но все это является нашей частной жизнью. И все это будет соединено в одном месте.
Да, мало ли кто и как захочет этим воспользоваться, да, но какой-нибудь кредит взять.
Мы даже можем и не думать тут, не фантазировать на этот счет, потому что уже сделаны заявки там в разных форсайт-проектах, что вообще-то госуслуги, это так сложно, и пусть это делает тот, кто лучше это делает, и давайте какие-то госуслуги отдадим коммерческим организациям. Это уже заявляется на самом высоком уровне. И вот представьте, весь реестр собран на все население России, вплоть до того, там, какие у тебя болячки, чего. И все это в доступе каких-то коммерческих структур. Да, пожалуйста, и поле для шантажа, и поле для отъема того же имущества, да все что угодно. Уже сейчас у нас люди сталкиваются с тем, что приходят из налоговой какие-то странные квитанции об оплате несуществующих ИП, несуществующих машин. Или вот у меня, например, сотрудница получила налоги за 17-й год, хотя она еще в 17-м году ничем не занималась. То есть, кроме злого умысла, еще есть и сбои, просто сбои в этой всей электронике. Вот, пожалуйста, сегодня или вчера в Госдуме сбой электронного голосования. А это наши данные. И вот играть этими данными, мы не давали такого разрешения, а нас его и не спрашивают по закону. Там прописано, что без разрешения сбор этих данных идет. Все данные будут аккумулироваться под неким единым номером, сквозным, от рождения до смерти и после смерти. А наши фамилии, имя, отчество – это просто как персональные данные в регистр. Просто там вот какое-то указание. То есть нам присваивают вот эти номера.
Но вот с духовной точки зрения, это, конечно, очень опасная вещь.
Да, потому что нам говорят, ну что вы так боитесь, вот у паспорта тоже есть номер. Но это номер не человека, это номер документа. Да, у нас есть некий регистрационный номер, например, я не знаю, там в МВД, да, вот у меня есть там какой-то номер моей машины. Опять-таки, это номер моей машины. У нас есть, даже этот СНИЛС есть, но он был только для пенсии. А тут некий номер, под которым аккумулирована вся наша жизнь. Вся наша жизнь. Ну, во-первых, это нарушение всех конституционных прав на защиту частной жизни. Во-вторых, это без нашего ведома делается. То есть у нас же с государством есть общественный договор, да, мы договариваемся, что вот мы граждане, а государство нас обслуживает вот по таким-то правилам. А здесь, получается, правила такие вот.
А мы его содержим своими налогами.
Конечно, мы вас содержим за то, что вы наши общие интересы выполняете вот таким-то образом. Поэтому вот эти все общественные слушания, поэтому все законы должны обсуждаться. То есть мы должны на них быть
согласны. А как же тогда вот вышел этот закон, а вот мы его даже не заметили? Это, наверное, ущерб все-таки нашему гражданского, что ли, самосознания.
То этот законопроект был внесен в Государственную Думу год или два назад. И против него мы выступили и как-то его отложили. Но вот под шумок этой эпидемиологической ситуации он был быстро достан и мгновенно принят, как и многие другие законы, которые на нас повалились, как из рога изобилия. Даже сейчас уже депутаты отклоняют некоторые законопроекты и говорят, нет, это не относится к эпидемии коронавируса, не надо нам сейчас вот это в срочном порядке вот это принимать. Но, тем не менее, вот этот законопроект принят буквально первое, второе чтение через 3 дня, третье через 2 дня уже Совет Федерации. То есть у нас вообще не было времени хоть как-то реагировать на этот закон, и теперь он принят. Вот теперь надо как-то нам обсудить обществом, собраться силами и все-таки против этого закона выступать, потому что это недопустимо. Тогда у нас отменена Конституция. И если у нас отменена Конституция, у нас договор нарушается граждан с государством. Потому что, ну, моя частная жизнь – это последнее, что у меня можно было отнять. И вот ее отнимают.
Я даже не знаю, есть ли такой прецедент, чтобы вот уже принятый закон каким-то образом оспорить, отозвать. Но это не означает, что надо складывать руки. Наверное, все-таки мы будем продолжать об этом писать и говорить.
Я думаю, что это, конечно, очень неприятный момент в силу того, что мнение народа вот так грубо попирается. И мы уже оказываемся не гражданами демократической страны, а какими-то подопытными кроликами, которых нужно вот загнать в некий порядок, в некое стойло, да, и грамотно управлять. Вот когда спрашивают у разработчиков этого закона, зачем вам он нужен, они говорили, вот нам будет легче управлять. Но, извините, государство – это не некий такой
монолит, электронный пастух, да?
Да, пастух, который должен пасти стадо. Нет. нет у государства. Это несколько блоков, там здравоохранение это одно, образование это другое, там дорожная работа, дорога это третья, социальная сфера это четвертая. То есть это много блоков, которые каждый занимается своим делом и не лезет в другое. Зачем сотруднику ДПС знать про мое имущество или, например, ему знать про мои болячки какие-то? А представляете, он набирает этот единый номер, открывает, и я как на ладони. Пожалуйста, можно там делать со мной все, что хочешь. Сколько у меня детей, где они учатся, какие у них болезни. В общем, это, конечно, очень опасно.
Да, это открывает практически неизмеримое поле для разных манипуляций.
Конечно, юристы заранее этот законопроект назвали криминогенным. В нем заложены криминогенные составляющие. Это настолько опасно, что в Португалии запрет на такой общий регистр внесен в Конституцию. В Англии его, по-моему, принимали, отменили. В Германии его не приняли. То есть вот европейские страны отказываются от этого общего реестра. Почему-то наши депутаты посчитали это возможным. Я хотела бы остановиться на том, что мы можем делать сейчас в этой ситуации.
Да, самое важное.
Да, ну, во-первых, главное у нас Конституция, все-таки они федеральные законы, и там есть запрет охрана частной жизни. Поэтому мы будем призывать своих сторонников отказываться от сбора персональных данных, писать в МФЦ такое заявление. Хотя законопроект, еще раз говорю, не предполагает нашего согласия. И можно оспорить тогда действие этого законопроекта в суде, дойдя до Конституционного суда. Это очень сложный механизм, займет много лет, займет труд многих юристов, может быть, это.
Но оно того стоит все-таки, правда?
Ну а что нам остается делать? Вы знаете, мы не можем же согласиться на то, чтобы вот так вот нас просто как овец считали в стадии. Второй метод тоже возможен, просто требовать отмены этого закона. Кто его принял, тот пусть и отменяет. У депутатов есть такое право, у президента есть такое право. Есть такие рычаги влияния, как сейчас говорят. Поэтому будем добиваться вот постфактум. В конце концов, была принята 116-я статья о шлепках, если вы помните, и через полгода ее отменили.
Да, конечно, это такой важный опыт борьбы и победы, и нужно сотрудничать все-таки с уполномоченными, с институтом уполномоченного по правам человека при президенте.
Мы написали не только уполномоченного по правам ребенка федеральному, да, но мы написали всем уполномоченным всех регионов и получили от них всех ответы, ну, большинство. И они написали, что это не наш уровень, не наша вообще проблема.
Странно. Защита интересов граждан.
Да, ну вот к вопросу этого института, для чего он нужен. Ну, я думаю, что мы все равно теперь никуда нам не деться, мы должны будем выйти на обсуждение этого законопроекта и обсуждать до тех пор, пока его не отменят.
Да, и надо, чтобы как можно больше людей об этом знал.
Обязательно.
Что большинство людей, спроси их на улице, они об этом даже не подозревают или что-то, ну там слышали что-то, а что толком нет. Может быть, это все-таки слишком преувеличено, это еще отдаленное будущее. А теперь, что называется, мы проснулись в другом обществе. То есть нельзя быть вот такими расслабленными. Если есть люди, которые этим занимаются и нас предупреждают, то, в общем, надо, конечно, собраться с мыслью.
Да, я хотела бы немножечко тогда рассказать, может, для слушателей, что просто на сборе персональных данных люди не остановятся, потому что цель-то создать нашего информационного двойника. А для этого к этим данным нужно подтянуть нашу биометрию. И сейчас такие законопроекты уже готовятся.
То есть отпечатки пальцев, да, там,
да.
Желательно вот паспорта.
Ну, сейчас еще хуже, сейчас генетический паспорт обязательно для всех законопроект готовится. То есть полностью все. И теперь представьте, что вот это все где-то собрано, и это вас описывает как личность. И вдруг произошел какой-то сбой. Ну, вот как сегодня в Государственной Думе или там, как в Татарстане, в какой-то момент перемешались данные всех учеников, и у отличницы оказалась двойка, у там девочки с хорошей семьи попал алкоголик. В общем, там просто вот эти графы все перепутались. И, ну ладно, это там быстренько разобрались, и, в общем, ничего страшного. А теперь представьте, что вот это идентифицирует вас как личность, как гражданина. Попробуйте после этого доказать, что у вас там была дача, что эта машина ваша, что вы не болели психиатрическим каким-то заболеванием. Мало того, что это
не совершали преступления,
не совершали,
да, не отбывали наказание.
Да. А кроме того, все это подтягивается под госуслуги. Если вы нигде-то не зарегистрировались на госуслугах, если у вас нет банковской карты, это же все вообще можно поставить. Если нет, то нет. Да? Если у тебя нет банковской карты, нет банковских услуг, ты не можешь зайти и почитать, что там про тебя написано. И в какой-то момент человека можно будет просто выключить из жизни. Ну вот просто его взять и выключить. У него не будет доступа ни к чему. Сейчас труда выключили.
Да, мы же такие фантастические фильмы, помните, смотрели. Человек очнулся,
да.
Он уже не он, а есть у него двойник. Господи, помилуй.
А вы знаете, к сожалению, вот то, что этот регистр, те возможности, которые он открывает, это вот такой ящик Пандоры, который, ну, в страшном сне мог только ему присниться. Это для понимания людям, что, собственно говоря, нам навязали. Нам навязывают полную электронную идентичность конкретного человека. А конкретный человек существует как хочешь. Вот
да.
Такие дела.
А главное, во имя чего это все? Какие-то странные цели.
Ну, это понятно, во имя чего. Это нужно для того, чтобы полностью контролировать доходы и расходы человека. А если ты контролируешь, то ты ими и управляешь.
Да, манипулируешь человеком вообще.
Если что-то лишнее можно отнять, что там ему там не хватает, чтобы не умер с голоду, ну давайте ему 2 копейки дадим. Это всех привести в некое такое минимальное существование, чтобы с голоду, конечно, не умирали, кто-то должен работать, но особо и не получали ничего. Потому что, опять-таки, такой человек, который полностью финансово управляем и контролируем, дальше можно сказать, ты не принимаешь ЛГБТ-идеологию, выключим. Угу. Кто не сдал биометрию, не идет в храм. И это уже не шутки, мы с этой вирусной, коронавирусной инфекцией, в общем, все прелести вот этого вот отключения, выключения из жизни, мы все их, все это на себе попробовали. Поэтому
да.
дальше нет предела совершенства, как говорится.
Ну вот что конкретному человеку, который нас послушал, ужаснулся, вот что ему сейчас делать? Как бы вы посоветовали?
Я бы посоветовала, во-первых, заявить о своей позиции, что я не согласен с этим законом. Нас никто гражданских прав не лишал. Все мы выбирали каких-то депутатов, мы можем к ним обратиться. Я думаю, что если Государственная Дума получит 140 миллионов писем, может быть, они задумаются. Во-вторых, я бы заранее в МФЦ подала заявление, что я запрещаю передавать свои данные вот в этот общий реестр. Еще раз говорю, никто не спросит, но когда таких обращений будет миллионы, для власти это, может быть, будет каким-то сигналом. Обязательно мы будем устраивать какие-то массовые акции протеста против этого закона, за отмену этого закона. Пожалуйста, участвуйте, потому что одно дело вышли 50 человек, другое дело вышли 500 человек. Совсем третье дело, когда каждый день выходят там, люди выходят и выходят. Законными я не призываю никаким массовым беспорядкам, я призываю к
законам. Нет, боже упаси, все в правовом поле.
Да.
Все.
Но я призываю не сидеть, не отмалчиваться, а каким-то образом заявить свою позицию, свое несогласие.
Вот из этой темы, мне кажется, довольно логично тоже вытекает и эта наша принудительная вакцинация.
Да, новые положения в КОАП, которые введены, тоже из этой же серии. То есть там отменяется добровольность и отменяется право на отказ. И опять-таки все это делается с благими целями защиты наших интересов, но если внимательно присмотреться к тому, что там написано, то защиты наших интересов нет, а есть опять вот это загоняние в некое стойло всех. Коротко, что там произошло? Там КАП – это Кодекс административных нарушений, и там вводятся штрафы за невыполнение неких инфекционных мероприятий, которые описаны в санпинах. Но к обычному термину инфекционные заболевания там добавлены профилактические осмотры, вакцинация, профилактические прививки, гигиеническое воспитание и обучение граждан. И вот за нарушение всего этого приводятся штрафы, причем штрафы как для физических лиц, так и для юридических. Для юридических лиц вплоть до изъятие имущества.
Ничего себе.
Да, то есть человек приходит, устроился на работу и отказался проходить какое-то там исследование, сдавать, например, я не знаю, генетический материал или кровь. И в это время другой человек заболевает. Так вот, юридическое лицо может быть наказано вплоть до изъятия его имущества. Непонятно, конечно, какого, квартиры или ангаров, или что там будут изымать. Но вот вплоть до этого. И получается такая вот... Вроде как добровольно, но добровольно-принудительно. Потому что тебя либо на работу не возьмут, либо это юрлицо закроется, потому что кто будет рисковать. Вот такие понятия введены. А гигиеническое воспитание, как гигиеническое воспитание у нас будет способствовать инфекционному климату, да, и борьбой с инфекционными заболеваниями. Под гигиеническое воспитание тут же сразу секс-просвет у нас попадает. И это прописывается в КоАПе. Обычно принимается какой-то законопроект, а потом сопряженные с ним законы меняются, и меняется гражданский кодекс, если предусмотрены какие-то штрафы. А здесь наоборот. Здесь меняется КоАП, меняются штрафы, тем, чтобы потом под эти штрафы изменить законопроекты. И вот мы уже получаем законопроект, что без прививок не принимать в школы детей, детские садики, такой законопроект уже лежит. И посыпятся еще законопроекты под вот этот КоАП измененный. Причем, смотрите, если здесь написано, на кого распространяется это все, это распространяется на граждан. Но если в одном месте расшифровываются, какие граждан, например, на врачей, которые работают с инфекционными больными. И понятно, что вот эти нормы только для врачей. Так вот, то, что я перечислила, отказ от медосмотров, вакцинации, штрафы за все это. Здесь нет расшифровки для каких граждан. Здесь написано просто для граждан. Сейчас представитель Роспотребнадзора говорит, что вы беспокоитесь, это только для определенного перечня. Но, понимаете, слова к делу не пришьешь. Вот закон есть, а через 2-3 года никто не вспомнит, что там чиновник от Роспотребнадзора говорил. А здесь написано просто граждане.
А имеется в виду все любые прививки, да? Вот все, не только там коронавирусные. У нас ведь есть вот группа родителей, она и всегда была, которые отказываются от вакцинации своим детям. Но все-таки выбор должен быть у человека, да?
Да, да, здесь отменяется полностью выбор. Но вот смотрите, в Интерфакс представитель Роспотребнадзора разъяснил, что предполагаемые в проекте поправки со штрафом за отказ от вакцинации касаются не всех граждан, а только к некоторым работникам, для которых вакцинация обязательна по закону. И что они не затронут тех, кто не проходит вакцинацию по национальному графику, а только по каким-либо причинам. Но вы понимаете, что, например, можно инфекцию коронавирусную приравнять к некой там суперопасности, внести ее в национальный график, и все, и уже ты обязан сделать эту вакцину.
При том, что вакцина-то еще, как мы понимаем, не проверена как следует. Вообще она может быть опасна даже для здоровья. Кто ее знает еще, что опаснее, прививка или болезнь?
Для того, чтобы разработать вакцину, нужно минимум 5-6 лет. Об этом говорят все и врачи, и специалисты, и те, кто дает сертификаты на эти вакцины. Поэтому либо она была создана 5 лет назад, и тогда это вообще по-другому нужно оценивать нашу эпидемию, либо она появится лет через 5. Но поскольку это вирусная инфекция, для вирусных инфекций вакцина вообще как таковая бессмысленна. Это мутирующая.
Но за 5 лет еще появится миллион всяких вирусов.
Да, сегодня в этом году сделали, через год ее уже нужно менять, и это какой-то сплошной эксперимент над людьми.
Да, совсем как-то уныло и беспросветно, и не хотелось бы на этой ноте нашу беседу заканчивать. Ольга Николаевна, как вы считаете, все-таки что делать в этой ситуации?
Опять-таки, все, понимаете, все принимается только при нашем молчаливом согласии. Сейчас опасность в том, что вот эти законопроекты просто как из рога изобилия мы даже не успеваем. У нас целый список, 8 законопроектов опасных, против которых надо выступать. Тем не менее, нужно выступать и нужно нужно их останавливать. Этот КОАП сейчас, это даже еще, он еще даже не внесен в Государственную Думу. Это проект законопроекта, и там, где он размещен, на сайте правительства, авторы закона просят, законопроекта просят оставлять свои комментарии. Вот я считаю, что да, все должны зайти, кто беспокоится, и оставить свой комментарий.
Еще разок назовите сайт.
Называется так, regulation.gov.ru.
А если вот по-русски в поисковике забить что-то?
Найти сайт, надо открыть сайт правительства, законопроекты, найти вот эти изменения в КАП, законопроект изменения в КАП, и там оставить
мнение, их комментарий свой какой-то. Да,
да? И оставить свой комментарий. Часто даже на этой стадии нам удается остановить какие-то законодательные инициативы. Ну, это изменения в КОАП, как я уже сказала, да, а искать на сайте правительства. Я думаю, что по поиску вы найдете, либо мы опубликуем у себя ВКонтакте на сайте.
А у себя это где? Назовите свой сайт.
Наш сайт так и называется «Общественные уполномоченные по защите семьи». По первым буквам в латинском регистре ОУЗС. Так можно найти. Но даже можно русскими словами написать «Общественный уполномоченный по защите семьи». В ближайшее время мы дадим полный анализ вот этому законопроекту изменений в КОАП. И там же будут все ссылки, куда писать, где оставить свое мнение. На сегодняшний момент мы считаем, что нужно требовать оставить предыдущие нормы КОАП. Нельзя молчать. Да, нельзя молчать. В данной ситуации, в данное время нельзя думать, что без меня кто-то там что-то сделает. Нам нужны ваша поддержка. Нам, активистам, я имею в виду, нужна массовая поддержка граждан. Ну, а для нас, Антонина, я и говорю, у нас 9 законопроектов вот примерно такого же масштаба. Можно говорить про каждый.
Это была общественная уполномоченная по защите семьи Ольга Николаевна Баранец. Если вы хотите присоединиться к требованию отозвать этот закон или еще шире присоединиться к деятельности общественного уполномоченного по защите семьи, это можно сделать, набрав в любом поисковике название сайта либо на кириллице ОУЗС, либо на латинице те же буквы ОУЗС. Общественный уполномоченный по защите семьи. И давайте подтвердим все, мы не цифры.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Здесь еще был вопрос о деканонизации. Меня спросили, ряд святых новомучеников, прославленных в Тесоборе в 2000 году, без объяснения причин, исключены из календарей. Георгий пишет, что несколько десятков имен. И спрашивает конкретно насчет святителя Василия Кинешемского. Понимаете, какая вещь? Действительно, вопрос сложный. И Василия Кинешемского, вы знаете, как и других этих новомучеников, его не деканонизировали. А как бы этот вопрос оставлен пока без утверждения, потому что деканонизировать должен собор, может. И канонизировать, и деканонизировать может собор только. А этого решения собора не было, так что пока и имена его, и других вот таких же мучеников, они исцелятся, вы знаете, из календаря, они извлечены, то есть там нет этих имен. Но я думаю, что вот как я могу ответить. Я же, конечно, не могу там говорить о том, что это было ошибочное или не ошибочное, или это решение такое, тем более, что решения-то и не было пока. А я хочу сказать, что мы не должны смущаться такими вещами. Потому что такие ситуации были в истории. Я помню, вот вы знаете тоже Анна Кашинская, она же была деканонизирована одно время, просто официально деканонизирована. А как бы из числа святых ее убрали. Из-за того, что она лежала в гробу, у нее было двоеперстие, а рука была сложена в двоеперстие. А тогда было вот такое, помните, там взаимоотношения со старообрядцами, которые только этим вообще они и живут, то, что не троеперстие, а двоеперстие. Ну и здесь тоже решили, что нужно, так сказать, это соблазн убрать. Ну а потом прошло время, и снова она была канонизирована, то есть снова возвратили ей то, что у нее было отнято, в общем-то, неправильно. Ну что же, я думаю, что у Бога все на виду. Он знает душу каждого из нас, он знает, кто как жил, кто как умер. В случае вот с Василием Конишемским и с другими, здесь, понимаете, может быть так, что какие-то там документы были открыты, свидетельства.
Дополнительные. Там,
да, которые поставили под вопрос эту ситуацию. И поэтому решили покамест поклонения им как бы, ну, отменить. На время покамест. Потому что, я так понимаю, все-таки решения-то не было окончательного. Но понимаете, какая вещь? Вот мое мнение таково. Вот помните, наверное, вы тоже смотрели и видели это вот беседа художника Алексея Арцебушева с отцом Дмитрием Смирновым. Интересная очень беседа. Там он очень много рассказывает таких историй, рассказывает о судьбах людей, о своей собственной судьбе. Она очень интересная тоже. И там очень познавательная вещь. Если кто не знаком с этим, я вообще очень рекомендую. Найдите в Ютьюбе вот эта беседа художника Алексея Арцебушева. Беседует с отцом Дмитрием Смирновым. И там еще несколько людей. Вот, в частности, там он высказывает свое мнение. Он ведь был в застенках в этих. У него там были допросы страшные, и он был репрессирован в свое время. Он уже вот недавно, по-моему, умер. Он был очень старый человек, но он так очень бодро, энергично. И вот он рассказывает о том, что иногда, и часто, я думаю, часто очень, доводили последственного до такого состояния этими бесконечными допросами. То есть это был не просто допрос, а это были пытки практически. Не считая того, что просто там били и унижали всячески людей, но просто допрашивая непрерывно в течение многих часов и многих дней, не давая человеку ни на минуту заснуть, они доводили его до состояния просто...
Ну, почти безумие. Человек безумия. Рассудок терял.
Да. Он просто совершенно ничего не понимал.
Святитель Лука, где он, может быть, находится. Тоже свидетельствовал. Святитель Лука, войной из Советский, об этом писал.
Вот, это было очень часто. И он говорит, что вот я считаю, что вот такое буквальное следование этим протоколам, которые писали эти следователи, оно неправильное, потому что человек уже терял, у него не было воли здесь, он был как не человек. И кроме того, еще очень много свидетельств того, что эти акты, все эти протоколы, они часто были фальсифицированы. То есть это следователь писал сам.
Чтобы, как говорится, себе облегчить задачу уже.
Да. Как он там сам подписывал, или это он доводил вот человека до такого состояния, потом подсовывал ему эту бумагу, и тот подписывал, не понимая, что он подписывает. Это уже детали. И я, в общем, я в этом с ним согласен. Понимаете, в этих адских совершенно условиях здесь уже подходить к человеку и к судьбе его, и к этой ситуации, как к такой... Ну, как, какой
с
бы мы...
Мерками, да, с нашими мерками невозможно. Да.
Невозможно, я думаю. Это лично мое мнение. Но, понимаете, я думаю, что комиссия по канонизации, а у нее свои правила, она по-своему судит. Я думаю, что мы не будем здесь осуждать или как-то обсуждать это дело. Я думаю, что если кто почитает Василия как мученика, как святого человека, я думаю, что он и дома и может ему молиться.
Я почитаю, у меня есть его икона, и я молюсь, а там Господь знает.
Я думаю, что всякий православный человек имеет на это право. Только единственное, что если соборной молитвой мы в церкви не молимся ему, а поминаем его как, ну, а упокоение его, то это правильно. Церковь благословила пока вот поступать вот так. Как там будет дальше, мы не знаем. А сейчас пока так, и послушание наше Оно спасительное и для нашей души, и вообще для, для церкви спасительное, потому что мы же члены церкви. Если мы будем так отпадать по всякому несогласию нашему, будем смущаться и соблазняться по всякому недоуменному какому-то вопросу, ну что это будет за церковь? Я считаю, что просто послушание церкви, оно чаще всего... Оно и почти всегда, оно более действительно послушание, как знаете, такое.
Превыше поста, да, и молитвы.
Да, да, это выражение, оно осмеяно и как-то почти скомпрометировано. Но я считаю, что так. По крайней мере, здесь от гордости не погибнешь, если вот будешь вот так смиренно принимать то, что велит Святая Церковь. Как сказал, по-моему, преподобный Саровский, сказал, все, что приняла Святая Церковь. Православный человек лобызает и почитает. Вот, скажем, вот так, формулировку такую, я не помню, как он точно сказал. Вот так. И это
единственное правильное. А вот в защиту вот этого Георгия, вопрошающего, он, кстати, ведь очень уточняет здесь, я вот согласна с такой постановкой вопроса, он пишет о том, что можем ли мы доподлинно судить, кто устоял, а кто пал нравственно, но он ссылается на то, что архивы малодоступны, и да. Судьи ли мы им вообще, даже высокопоставленной комиссии по канонизации, ну, мы комиссию по канонизации не касаемся, это не наш, так сказать, вопрос, а вот действительно, судьи ли мы им?
Видите ли, в чем дело? А комиссия по канонизации не занимается судом. Она не судит людей, которые были вот, мучимы в этих ситуациях или любых других ситуациях. Она просто выясняет обстоятельства, насколько это возможно для нее. Она берет документы и по этим документам составляет свое мнение о том, возможно ли в нынешних вот в таких вот, когда мы принимаем то-то и то-то, у нас есть такие правила, по которым мы это делаем, подходит ли в данном случае вот эта ситуация к этому правилу или нет. И все. А остальное мы оставляем на волю Божью, потому что, понимаете, это ведь не та ситуация, что как на исповеди там священник, кого он свяжет, тот останется связанным на небе, кого он разрешит, тот разрешится на небе, понимаете, это не та ситуация немножко. Здесь мы не можем знать всех, даже сама любая комиссия, она не может знать всех абсолютных обстоятельств движения души человека и каких-то слов, которые сказаны им, может быть, в самый последний момент жизни. Этого она не знает. Она просто и руководствуется этими документами, и все. А мы должны руководствоваться любовью, и мы должны, как есть такая презумпция невиновности, я думаю, что всякий православный человек, он лучше всего, если ему руководствоваться вот этим вот, что это вот правилом. Также, кстати, я вам скажу, что и насчет вот этих спорных фигур, о которых столько там копий ломают и до сих пор ломают там вот Иван Грозный, Григорий Ефимович Распутин, тоже. Я думаю, что мы не призываем не канонизировать этих людей, но просто в любом случае, если что-то не доказано, если что-то мы не знаем, мы должны это все принимать в пользу пострадавшего, скажем так, в пользу того человека, о котором мы хотим что-то узнать. Если неизвестно, оставим это на воле Божьей, и все. И так же, как со всеми новомучениками, и со всеми вообще с людьми, которые вокруг нас, потому что это одно и то же, один и тот же подход должен быть у нас, и к прославленным святым, и не к прославленным, а просто монахам, которые спасаются в своих кельях, и к нашим близким, нашей семье. То же самое, если мы не знаем чего-то, любовь наша должна подсказать нам, что если это что-то такое сомнительное, наша любовь должна подсказать, что оставим это, не будем об этом, это соблазн. Ведь мы же знаем, что даже если брат согрешил, это будет покрой любовью его грех. Что это значит? Это просто оставить его и Бога. Он сам разберется в своей душе, а Бог разберется с ним. А нам что об этом думать? Мы должны просто спокойно, тихо, кротко выполнять те правила, которые нам даны, как священнику, как мирянину, как епископу. И тогда все будет на своих местах. Нам просто не нужно перескакивать через эти чины и всякие звания, и решать, и судить всех высокопоставленных всяких людей. Пускай живут каждый так, как ему подсказывает его совесть. А мы не будем осуждать человека, если нам кажется, что он не прав. Бог с ним. Тем более, что мы-то когда бываем правы вообще. Конечно, если так смотреть на себя, как всегда правого, то здесь, конечно, далеко уедем. Лучше не нужно этого делать. Успокоимся немножко, и не будем задаваться этими вопросами. Ну, что делать? Может быть, это несправедливо, может, справедливо, мы не знаем. Оставим это и все.
Да, мы еще со времен святителей Илариона помним, что благодать выше закона.
Да. Кстати, между прочим, святитель Лука, мы же знаем это, что есть свидетельство того, что он на следствии он оговорил некоторых людей. Оговорил.
Да, да, это известные факты, да.
Вот.
И признаны им самим.
Видите как? Вот церковь покрыла любовью этот грех. Мы не знаем точно, как это было, но во всяком случае святитель Лука прославлен церковью. Просто устроил Бог так, что вот святитель Лука, вот он прославлен, несмотря на это, потому что остальное, состояние души его таково, что его служба церкви, его любовь к своей пастве, она покрыла все то, что он согрешил. Ну и потому что он согрешил, извините, он покаялся. Конечно же, перед Богом покаялся. А самое главное ведь это покаяние. Остальное все приложено.
По свидетельству Александрины Вигелянской, которая много работала в архивах, нашла дело своего пращура, ныне прославленного в лике святых, Алексея, преподобного Алексея Барцурманского. Так ее поразило то, что там были опросные листы, его же готовили к канонизации в начале прошлого века. И это было настолько дотошно, то есть выезжала комиссия, еще живы были люди, которые его помнили. Настолько все скрупулезно, настолько точно, то есть исследовалось все. Все эти рассказы о чудесах взвешивались. Не менее там 2-3 свидетелей свидетельствовали, что да, это чудо действительно было явлено по молитвам преподобного Алексея. То есть к этому церковь всегда относилась очень с высокой меркой, я бы сказала. Не то, что прямо огульно вот канонизировать, да и все. Потому что тут вот прозвучало, что епархии тут в погоне за тем, чтобы был свой святой, старались как можно больше людей канонизировать. Я думаю, что неправильное утверждение.
Да, ведь в принципе, конечно, это же очень важно. Действительно, а если человек нуждается в наших молитвах, а мы его прославим, мы будем ему молиться, не будет ли ему это там нехорошо очень от этого душе его. Потому что он, может быть, действительно нуждается в наших молитвах, а мы отказываем ему в этом. Как бы желая его возвеличить, возвысить его, а ему нужна наша любовь и молитвы. Да, это тоже очень важно. Или если, скажем, человек святой, действительно, и он может помочь, у него есть дерзновение перед Господом, чтобы молиться за нас, а мы его будем поминать как простого гражданина на панихиде поминать. Тоже это нехорошо, это умаление святости. Это все действительно, это очень важно. Мы просто к этому как-то относимся очень легкомысленно, особенно там, знаете, у нас чудес очень много бывает. Чудо какое-то, и вот уже спрашивают, почему не канонизируют, почему там вот такое пренебрежение. Но это дело очень серьезное. Здесь такой легковесности быть не может. Думаю, что оставим это на тех людей, которые к этому призваны, у которых есть благословение, у которых есть информация, все оставим это, не будем здесь забегать вперед.
Вот вы, отвечая на вопрос, говорили, что не надо цифры как бы демонизировать. Вот, благодарю за нелицеприятные исчерпывающие ответы на повседневные вопросы. Но остался еще один, если это не благочестивый миф. Опять же, известно, что преподобный Серафим благословлял сестер в случае их проблем пройти по канавке Богородицы с молитвой 500 раз. Как относиться к числу? Почему именно столько?
Ну, вообще, церковь не брезгует в некоторых ситуациях количеством молитв. Мы же знаем, что ваши утренние молитвы, посмотрите. Сначала мы читаем 3 раза «Господи, помилуй», «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Потом мы читаем «Господи, помилуй» 12 раз. А потом, в некоторых случаях, там 40 раз мы читаем. Почему 40? Вот я думаю, ну вот, иногда тоже с вопросом, почему 40? Вот церковь благословила так, в данном случае, это число прочитывать. Я думаю, что и здесь то же самое. Те люди, которые были послушания, монашки, которых окормлял преподобный Серафим, я думаю, что просто он дал им такое послушание из-за того, что это же немалое число. Вот они пускай потрудятся. Читают не своего желания какого-то, не своего понимания, сколько им там надо потрудиться, а пусть вот выполнят вот это благословение. И это зачтется им. Я думаю, что так. То есть цифру, почему преподобный Серафим назвал эту цифру, я не знаю. Но это тоже, это его дело. Это дело духовное. Это дело его как наставника духовного. Если он дал такое благословение, ну, значит, надо было выполнять. Я думаю, что если сейчас это также благословляет кто-то пройти по канавке и читать это число этих молитв, ну, Это в память преподобного Серафима, я думаю, тоже это не повредит, потому что почему не почитать, трудиться? Число, я думаю, в данном случае, я вообще не даю своим чадам такого какого-то вот количества определенного. Это можно сколько угодно, но если есть такое послушание, данное преподобным Серафимом, ну что ж такого, давайте выполнять. Только это не думать, что это зависит от именно этой цифры, от этого числа. От числа ничего не зависит.
Наших слушательниц, батюшка, высказала такую догадку, что, возможно, преподобный Серафим дал это предписание монахиням как послушание, а вот миряне, узнав об этом позже, уже стали повторять то же правило, но уже неосознанно, может быть, даже придавая ему некую магическую, что ли, силу.
Вообще, я вам скажу, что лучше всего делать так, как тебе духовник расскажет. Если он скажет тебе, что вот, пройдись там и прочитай там 500 раз, ну вот так и надо сделать. Но проблема вся в том, что у нас сейчас у многих мирян духовников-то нету. Или они кого-то считают духовником своим, а она в самых таких критических ситуациях, таких очень важных для жизни, они поступают совершенно по своему разумению, по своей воле. И даже не ставя в известность своего священника, у которого они исповедуются, что они вот сейчас вот делать будут то-то и то-то. У меня, кстати, таких очень много-то, я иногда удивляюсь, надо же, вот человек там, батюшка, исповедуется, а потом узнаешь, что сделал то-то и то-то, или поехал. Ну, ничего плохого он не сделал, но вещь ответственная, и почему же не взять просто благословение, не то что спросить, там, могу ли я, не могу.
Поставить в известность.
Ну да, ну конечно, человек, скажем, будет это делать, а я буду молиться за него, скажем. Ну вот почему-то современным христианам нашим, а это часто бывает как-то непонятно. Такой поворот мысли, скажем так. Я помню, я рассказывал уже здесь, но это было давно, может быть, кто-то не слышал. Здесь ситуация очень была довольно даже юмористическая. Это было тогда, когда все начиналось, наше возрождение, это православное. Один знакомый художник захотел купить машину. Он спросил у своего духовника, а тот говорит, не, знаешь, не надо тебе этого. Потом думает, да, я в монастырь пошел. Я не помню, какой он монастырь, монаху пошел и вот объяснил ситуацию. Он сказал, знаешь, не надо, не купай. Он ушел от него еще более, так сказать, недоумение и огорчение, и решил, поеду-ка я к отцу Николаю Гурьянову на остров. И поехал. Добрался до него, добился того, что на разговоры с ним, начал вот, объяснил свою ситуацию, а отец Николай говорит, нет, не надо, не благословляю, не надо тебе покупать машину. Ну, что делать? Ну, этот человек приехал домой, ну, и купил машину, потому что ему нужно было машину, понимаете, купить. Совсем классическая такая вещь, ну, только в таком самом ярком виде, вот. Потому что, ну, если тебе очень нужно, действительно, ну, я не знаю, как-то ты вообще человек верующий или нет, и кто ты, христианин, если ты христианин, ну, возьми благословение, все, но нет благословения, значит, что ж, ну, вот так вот. А может, ему нужно было просто потерпеть, не сейчас купить, а, скажем, через какое-то время. Может быть, ему сейчас не полезно было иметь эту машину, мы же не знаем. Но вот почему-то вот Бог ему вот так вот дал, да, вот такую вот вещь, но он не выдержал этого испытания. Вот и сделал по-своему.
Бывает так, что еще так, что люди на что-то хотят получить благословение. Я вот такие случаи знаю не один. Благословение не дается, они едут во второй там храм, в третий монастырь, пока не получат это благословение.
Да, да, я знаю, ездят. Да, ну, понимаете, уж после старца, как отца Николая Гурьянов, понимаете, уже как-то уже деваться некуда.
Цел остался, не разбился на машине.
Не знаю, уже давно время прошло. Короче говоря, надо просто знать о себе, что ты хочешь. Ты хочешь спасения или ты хочешь машины, удобства, все остальное. Вот и все. И здесь также, понимаете, есть ведь многие, кстати, книги насчет всяких аскетических этих подвигов, молитвы там. Они написаны для монахов. Есть много таких писаний, они очень, очень интересные, очень такие познавательные и очень там много. Много можно для дела спасения своей души почерпнуть, но когда человек немножко не понимает, что это такое и кому не написано, когда он иногда пытается эти вот советы духовные к себе приложить, к своей жизни, часто получаются неувязки. И это может привести, в общем, к нехорошим последствиям. Надо знать, для кого это. И понимать свое состояние, можешь ты так или не можешь, и вообще годно, годно для твоей жизни или нет. И также и здесь то же самое. Действительно, там монашки, если они ходят и читают эти молитвы 500 раз, как благословил преподобный Серафим, если человек просто сам услышит это и решит сделать, давай-ка я сделаю так же, то это, я думаю, ни к чему хорошему не приведет, кроме как гордости. Потому что, знаете, можно без благословения, вообще можно все что угодно. Бесы тебе попустят, ничего, делай, делай. А потом сожрут тебя гордостью вот это и все. Так что лучше уж не надо. Надо все делать по благословению, надо иметь духовника. Ну, надо смириться под церковную руку. А если мы все время будем барахтаться и своей волей стараться жить, то это то же самое, знаете. Я часто говорю, что вот Господь взял тебя за руку и ведет. Ну, ты как неразумный шпаненок какой-то вырубишься и побежишь поперек дороги. Ну, ты можешь долго не пробежать, плохо может кончиться. Господь знает, как тебя вести. Так же здесь то же самое. Церковь – это место спасения. Так что мы, когда в послушании церкви, то лучше всего, хоть это и очень бывает неприятно, скажем, бывает так, да, даже и как бы тяжело, тяжело это может на какое-то такое, на самолюбие очень тяжело лечь, это послушание. А что делать? Это да, это полезно. Надо просто посмотреть, почему тебе так неприятно находиться в послушании. Действительно, не самолюбие ли это, не гордость ли, тогда очень хорошо. Как раз этого и надо. Вот о чем надо помнить всегда. А если так все, и так сказать, мягкое и удобное, и такое для души приятное, такое для самолюбия, такое утешительное, то ну, это можно всю жизнь прожить так. И даже в церкви выйти, знаете, и остаться чуждым ей. Так что не будем самоуправствовать, не будем особенно там всякие собственные мнения жить, а лучше просто жить, как Господь и подсказывает, через своего, через духовника, через церковь. Знаете, даже через обстоятельства жизни. Вот ты хотел так, а вот у тебя все повернулось по-другому. Сам подумать. Значит, это Бог не дал. Не дал. Не надо так. Значит, это было неполезно. Ты бежишь к автобусу. Бежишь, а автобус взял и убежал. Ну что? Уехал автобус? Ну что ж такого? Значит, а кто знает, что там с этим автобусом случится? Или вообще, может быть, ты там приедешь на 5 минут раньше, и что-нибудь с тобой нехорошее может быть. В жизни всякое бывает. Потерпи немножко. Чего?
Вот, кстати, о силе благословения. В личной моей жизни было, и я никогда об этом не рассказывала, но теперь прошло уже больше 10 лет, я думаю, я уже могу рассказать, потому что тут есть интересный вот для меня урок. Правда, не знаю, насколько я его исполняю, но вынести я его увидела. Я вообще аллергик, и у меня был очень сильный и непонятный какой-то приступ, который я ничем не могла снять. Я ходила по всяким больницам, я уже кучу денег истратила, и даже врачи уже разводили руками и говорили, ну мы уже не знаем, чем вам помочь. И батюшка мне благословил, это был сельский храм, а там есть источник Казанской иконы Божией Матери, километра, наверное, полтора. Ну вот ходи туда, читай всю дорогу, не назвал никакого числа, Богородица, Дева, радуйся, читай богородичную молитву, иди туда и окунайся, и ходи столько, пока не поможет. Ну, я, знаете, вот грешная, вот, ну, я, конечно, пойду, ну уж врачи вон какие не помогли, ну что тут, просто ходи и читай. И вы знаете, помогло мне с первого раза. Это было настолько для меня поразительно, я уже вообще ничего не ждала. Я сходила всего один раз после воскресной службы с каким-то внутренним таким сомнением. То есть я исполнила благословение, а вот веры, доверия у меня не было к этому. Я даже не знаю почему. Ну как почему? По маловерию, по грехам, наверное.
Ну, да.
И тем не менее, вы знаете, поразительно. Я просто до слез благодарила Бога, и я много лет об этом, только близкие мои знали, я просто даже боялась рассказать, да и незачем, наверное, публично было, но для меня это настолько было вот явлена мне сила молитвы и сила послушания благословению, что я вот в самых таких сложных случаях делюсь с людьми вот этим, когда их надо просто утешить и, ну, как-то укрепить немножко.
Да, это очень интересно. Конечно, здесь главное, знаете, наступить на свое своеволие, самолюбие, попросту говоря, наступить на него и его переломить. И это очень великая благодать, когда вот так сделаешь. Просто несмотря на то, что даже и не веришь в это, а вот если вот справишься вот с этим своим состоянием неправильно, очень, очень ценно перед Богом.
Да, такая так, скорая помощь, просто удивительная.
И, знаете, это самолюбие и своеволие, это мать очень многих грехов, которые нас в обществе нашем просто убивают. Нас и все наше общество, и всю жизнь нашу убивают, потому что каждый на своем месте поступает не по воле Божией, не по совести, когда он так поступает, а по своей воле, по своей какой-то корыстной, внутренней какого-то желанию. Это смертельно и для души, и для семьи, и для общества, и для всего вообще, для церкви. И в церкви такое же бывает. Так что вот мы должны на это обратить очень большое внимание. Помогай нам, Бог, быть внимательными к своей душе и бороться со всем тем, что нам мешает на нашем пути к спасению. Помогай нам, Бог. Господи.